Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду работать для вас из студии в Мельбурне вместе с Оксаной Ситчук. Мы выражаем свое признание всем старейшинам коренных народов Австралии и старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 27 января. Вот о чем мы сегодня поговорим. День Австралии. По традиции были названы Австралиец года, Пожилой Австралиец года и Молодой Австралиец года. Узнаем, кто удостоился этого почетного звания и почему. Также нас ждет новый выпуск экономического обзора от доктора Геннадия Казакевича, который недавно вернулся из путешествия в Новую Зеландию и решил сравнить экономику этой страны с экономикой Австралии.
Возникает вопрос, почему при такой похожести валовой национальный продукт на душу населения, заработная плата и уровень жизни в Новой Зеландии заметно ниже, чем в Австралии?
И сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Поговорим о создании образовательного центра в Канберре и вспомним интервью с Ольгой Ольшански, актрисой из Сиднея, которая исполнила роль Ларисы в короткометражке «Игра Саши» о маме и сыне, которому пришлось притворяться девочкой, чтобы выжить.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Австралиец года 2025 Нил Деннер говорит, что надеется, что награда поможет ему в его миссии по поиску лекарства от неизлечимой болезни двигательных нейронов. Игроку AFL поставили диагноз в 2013 году, и он говорит, что надежда стала мощной движущей силой. Подробности по материалам SBS News. С 1960 года награды «Австралиец года» присуждаются австралийцам, внесшим значительный вклад в австралийское общество и нацию. Бывший капитан AFL и защитник прав людей с инвалидностью Нил Деннер пополнил ряд лауреатов почетного звания, в которые в прошлые годы вошли, в частности, первая австралийская аборигенная спортсменка, завоевавшая индивидуальное олимпийское золото, Кэти Фримен, основатель Clean Up Australia Яна Кирнана и офтальмолог и гуманист Фред Фоллоус. После того, как у Деннера диагностировали неизлечимую болезнь двигательных нейронов, он посвятил свою жизнь поиску лекарства от болезни, которая со временем лишает человека возможности пользоваться руками и ногами, а в конечном счете – способности есть, говорить и дышать. Сейчас он применяет технологии, которые позволяют ему использовать движение глаз, набор текста для управления компьютером и выражения своих мыслей. 63-летний мужчина говорит, что для него было честью получить титул «Австралиец года 2025», и он надеется, что это позволит ему приблизиться к своей цели – создать мир, в котором есть лекарство от болезни двигательных нейронов, и она перестанет быть неизлечимой.
In my lifetime, I hope we find the underlying causes of MND.
Надеюсь, что в течение моей жизни мы найдем основные причины болезни двигательных нейронов, лучшие методы лечения и, в конечном счете, лекарства. Но помимо этого, я надеюсь оставить наследие, которое скажет следующее. Независимо от шансов, независимо от диагноза, у всех нас есть право выбрать борьбу, выбрать свое отношение, выбрать улыбку и выбрать действие. Потому что отличительной чертой человека является не то, что он говорит, а то, что он делает. Дэниер сыграл более 80 игр за Эссенден в период с 79 по 90 год, прежде чем начать карьеру тренера в Эссендоне, Фримантле и Мельбурне. Он говорит, что этот опыт построения команды лег в основу его подхода к созданию сообщества в борьбе с болезнью двигательных нейронов. Он также применил свою философию «play on», продолжая играть, чтобы справиться с болезнью, которую он называет чудовищем. Он стал соучредителем благотворительной организации Fight MND, которая на сегодняшний день собрала 115 миллионов долларов на финансирование исследований, включая клинические испытания для поиска лекарства. Он говорит, что оптимистично настроен и считает, что цель может быть достигнута.
This disease is not incurable.
Эта болезнь не неизлечима, она просто недофинансирована и неправильно понята. С сосредоточенностью, финансированием и непоколебимой решимостью мы можем это изменить. В этом году пожилым австралийцем года стал брат Томас Оливер Пикетт из Западной Австралии, бывший священник колледжа Святого Луки Карата, соучредитель благотворительной организации, которая предоставляет регулируемые инвалидные коляски, а также экспертизу в области эрготерапии или трудотерапии для детей в развивающихся странах. С 96 года организация Wheelchairs for Kids подарила более чем 60 тысячам детей изготовленные на заказ инвалидные коляски в более чем 80 странах. Пикетт говорит, что эта работа стала возможной благодаря усилиям волонтеров. Я посвящаю эту награду всем нашим замечательным волонтерам, как на фабрике, так и за ее пределами. Наши волонтеры изготавливают наши инвалидные коляски за $275. И за эту сумму ребенок с ограниченными возможностями здоровья получает новую жизнь, вставая на ноги, обретая достоинство и мобильность. Теперь они могут ходить в школу и получать образование. Они общаются со своими друзьями и чувствуют себя вовлеченными. Ученая из числа коренных народов доктор Катрина Рак стала молодой австралийкой года. Ее работа сосредоточена на разработке новых материалов для борьбы с загрязняющими веществами в воде. Она также основала бизнес Ньюки Кула Green Labs, направленный на создание экологически чистых потребительских товаров, в том числе с помощью процесса, превращающего камни в экологически чистое моющее средство. Она также увлечена просветительской работой и использованием знаний и мудрости коренных народов. Принимая награду, жительница Квинсленда призвала детей из числа коренных народов мечтать о большем. Эта награда не только для меня, она для молодых людей, которые имеют смелость мечтать о большем, и для общин, борющихся за справедливость, и для старейшин, которые продолжают поддерживать огонь. Спасибо за эту честь. Я несу ее с гордостью, зная, что еще так много работы предстоит сделать. Вместе мы сможем построить будущее, в котором культура, наука и равенство идут рука об руку. Ханна Костелло и Ванесса Бреттелл были названы местными героями Австралии 2025. Они говорят, что их опыт в Колумбии подчеркнул важность инклюзивных возможностей трудоустройства для борьбы с неравенством. В рамках своего бизнеса и социального предпринимательства «Кафе Stepping Stone» в столичной территории они трудоустраивали женщин-мигранток и беженок с ограниченным знанием английского или минимальным опытом работы и предоставляли доступ к обучению на рабочем месте, а также квалификацию через партнерство с учебными организациями. Вегетарианское кафе имеет 2 филиала и также стало стартовой площадкой для комьюнити-центра. Обе предпринимательницы говорят, что испытывают чувство удовлетворения. Речь идет о предоставлении возможностей, стабильности и надежды людям, которые, как и мы, просто хотят получить шанс чего-то добиться в своей жизни. Каждый заслуживает справедливого шанса на процветание, чувство безопасности, доступ к значимой работе и участие в сообществе. За 4 года мы наняли более 60 женщин из среды мигрантов и беженцев. В общей сложности они заработали почти $2 миллиона, и для большинства это их первая работа. После работы с нами они повысили свою финансовую защищенность, а также уверенность, навыки, способность говорить по-английски и заводить связи вне дома.
Историю подготовила Бива Кван для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну а мы идем дальше, и впереди у нас новый выпуск экономического подкаста от доктора университета Монэша, экономиста Геннадия Казакевича.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. За более чем 3 десятилетия мне довелось посетить Новую Зеландию 5 раз. Из последнего путешествия мы с женой вернулись только на прошлой неделе. И вот захотелось поделиться со слушателями личными впечатлениями, нанизанными на профессиональное знание страны с точки зрения экономиста. Сперва, как выглядит Новая Зеландия в общей, доступной каждому статистике. Если посмотреть на карту, то по сравнению с Австралией, Новая Зеландия – это крошечное островное государство, площадь территории которого в 37 раз меньше австралийской. Но мало кто знает, что территория Новой Зеландии почти в 2 раза больше Англии и не намного меньше, чем всей Великобритании. Обе страны, Австралия и Новая Зеландия, сравнительно мало населены. Но в Новой Зеландии живет 5 1/4 миллиона человек, то есть всего в 5 раз меньше, чем в Австралии. Сравним с населением Великобритании – 68 миллионов человек. Новая Зеландия принадлежит к числу экономически развитых, богатых стран. Валовой внутренний продукт страны в расчете по покупательной способности – $52 000 США, находится на 28-м месте в мире. Сравним с Австралией – $63 000 и 18-е место в мире. По этому показателю Новая Зеландия богаче, например, Италии, Южной Кореи, Израиля, Испании, Португалии и Японии. А как эта позиция в мировой экономике выглядит по сравнению с Австралией с точки зрения наблюдательного туриста? Страны очень похожи по укладу жизни. Огромная концентрация населения в больших и средних городах. Небольшое, очень эффективное фермерское население, размазанное по остальной огромной территории. Как и австралийцы, большая доля новозеландцев живет в отдельных домах и таунхаузах. У нас похожи супермаркеты и торговые центры. Похожи стили сервиса. Хотя местами кажется, что в Новой Зеландии сервис более дружелюбный и раскованный. Так же, как в Австралии, здесь трудно жить без 1-2 автомобилей в семье. Но машины на дорогах в среднем несколько меньшего размера, чем мы привыкли видеть в Австралии. Сказывается цена на топливо. Здесь она примерно на 1/3 выше, чем в Австралии. Поэтому большой популярностью пользуются гибридные автомобили. Кстати, на гибридные автомобили новозеландские таксисты стали пересаживаться одними из первых в мире еще в начале прошлого десятилетия. Одной из первых в мире, раньше Австралии, Новая Зеландия перешла на теперь уже широко распространенную электронную расчетную систему с помощью дебетных карт. А теперь уже на дверях магазинов и ресторанов не редкость увидеть объявление, что здесь наличные деньги не принимаются. Австралия и Новая Зеландия образуют между собой то, что классифицируется как экономический союз. У нас свободный въезд в страну между собой на любой срок, автоматическое разрешение на работу и взаимное предоставление медицинских и образовательных услуг. У нас общие таможенные правила по отношению к 3-м странам и свободный ввоз товаров между собой. У нас много общих стандартов. Например, стандарты на качество и маркировку продуктов питания, стандарты на бытовое и промышленное оборудование, стандарты на безопасность транспортных средств. 3 из 4 крупнейших австралийских банков National Australia Bank, ANZ и Westpac являются также крупнейшими банками Новой Зеландии. Но в отличие от Европейского Союза, наши денежные и банковские системы не интегрированы, и каждая работает по законам своей страны. Новозеландский доллар – свободно конвертируемая валюта. В последнее время сложилась довольно стабильная котировка. За 1 австралийский доллар – 110-111 новозеландских центов. В Австралии и Новой Зеландии сейчас сравнительно низкая безработица – порядка 4,5%, что в развитых странах считается близким к полной занятости. При такой низкой безработице считается, что Новая Зеландия и Австралия – благоприятные страны для трудовой карьеры. По сравнению со многими развитыми странами, здесь более разнообразные возможности трудоустройства, большие отпуска и вообще оптимальный баланс труда и жизни после работы. В обеих странах хорошо развитая система здравоохранения. Между тем, не вдаваясь в подробности, в Новой Зеландии бесплатная и субсидированная медицина более доступна, чем в Австралии. В обеих странах очень высокие стандарты безопасности на рабочем месте. В обеих странах огромное значение придается отсутствию дискриминации при приеме на работу и продвижению по службе. Возникает вопрос, почему при такой похожести валовой национальный продукт на душу населения, заработная плата и уровень жизни в Новой Зеландии заметно ниже, чем в Австралии. И здесь я буду высказывать исключительно собственное мнение. Во-первых, в Новой Зеландии нет такого огромного бонуса, как идущие в основном на экспорт минеральные и топливные ресурсы. Внешняя торговля, тем не менее, жизненно важна для открытой экономики страны. Основные товары, которые экспортирует Новая Зеландия, это молочные продукты, мясо и шерсть, а также, как это ни удивительно, определенные виды промышленного оборудования. Все это, однако, не идет в сравнении с экспортом из австралийских недр. Во-вторых, в Новой Зеландии есть универсальная пенсия по старости. Точно так же, как в Австралии, она небольшая, на уровне выживания. Но ее получают практически все новозеландцы, достигшие определенного возраста. Это, по сравнению с Австралией, большая нагрузка на бюджет и налоговую систему. То есть в конечном итоге большая доля валового национального продукта перераспределяется из продуктивного использования, потребления инвестиций в обслуживание социальных гарантий. Вот почему в Новой Зеландии доля налогов в валовом внутреннем продукте очень высока – 34%. Это значительно выше, чем в Австралии – 29,4%. Я не говорю, хорошо это или плохо. Просто Новая Зеландия по-другому, чем Австралия, разрешает компромисс между экономической эффективностью и социальной защищенностью. Ведь у нас пенсию платят только тем, кто не сумел или не успел сам обеспечить свою старость. В-третьих, практически до недавнего прихода к власти национальной партии, это новозеландские консерваторы, новозеландское общество состояло из двух категорий граждан. Четверть населения – это коренной народ маори и пользующиеся особым статусом мигранты с островов Тихоокеанского региона. А другие три четверти населения – это все остальные новозеландцы. Для сравнения, в Австралии коренное население составляет всего примерно 3,5%. Коренное население Новой Зеландии до сих пор пользовалось особыми дорогостоящими социальными программами. Но такие программы на поколение задерживает процесс встраивания этой категории населения в современную эффективную экономику. И поскольку речь идет о четверти населения, то отсюда неполное использование этой категории населения в вообще-то современной эффективной экономике. И вот новое правительство объявило, что все новозеландцы равны. Посмотрим, что из этого получится.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Спасибо большое всем, кто присоединился к нам сегодня. В выходные в Мельбурне определились победители открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open 2025. В воскресенье, когда проходил финал в мужском одиночном разряде, Мельбурн Парк посетили более 46,5 тысяч человек. Это рекорд по посещаемости 15-го дня чемпионата. Всего же основной этап Australian Open 2025 посетили более 1 миллиона 102 тысяч человек, что также является рекордом. У меня на связи наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер с последними новостями чемпионата и своими наблюдениями. Здравствуйте, Леонид. Поделитесь, пожалуйста, подробностями.
Да, добрый день. Ну, как вы сказали, финал собрал огромное количество зрителей и рекордное число людей посетило Australian Open. Говоря о моих впечатлениях, я уже болельщик тенниса Australian Open 1994 года, и турнир развивается со страшной силой. Недалек тот день, когда, как хотел бы главный организатор турнира Крейтили матчи теннисные будут играться на MCG, на нашем стадионе, который вмещает 100 тысяч. Ну, возвратимся к финалу, в котором, в общем-то, в финале встретились номер один и номер два теннисисты мира. 23-летний Янник Синер из Италии, номер один теннисист мира. И теннисист из Германии с очень немецкой фамилией Зверев, Александр Зверев. Он сын бывших советских эмигрантов, которые уехали в Германию в 90-х годах. Тоже теннисная семья. Так в финале Янник Синер, пожалуй, без огромного труда, не оставив никаких шансов, победил 6-3, 7-6, 6-3. И таким образом второй раз подряд стал чемпионом Australian Open. Янник Синер, он играет в таком спокойном стиле, без всяких эмоций, в задней линии, сильная подача у него. И он очень психологически стабилен, в отличие, например, от многих других теннисистов, включая Александра Зверева. Бедный Александр, проиграв матч, у него на глазах появились слезы. Это показывает, как теннисисты относятся к своей карьере. 198 сантиметров Александр Зверев, гигант тенниса. Но Саша никак не покоряется финалу. Он уже проиграл третий год подряд в финале Грэнд-слэма. Теннисная семья, теннисисты, ведущие мира, они, несмотря на соперничество, где разыгрываются большие деньги, титулы, звания, они друзья. Вот, например, после турнира Новак Джокович, он поддержал Сашу, сказал: «Ты можешь, твое время придет». Такую же мысль высказал и Борис Беккер, соотечественник Александра Зверева, который родился, как мы уже знаем, в Гамбурге. Он сказал: «Продолжай работать над собой, совершенствуйся, и все придет, титулы придут». Синер, выиграв свой третий Grand Slam титул, он выиграл в прошлом году Australian Open, и он выиграл US Open, очень хорошо играет на твердом покрытии. Пока он вот на этом покрытии непобедим. И, конечно, он еще прогрессирует, ему всего лишь 23 года. Так после матча он благодарил организаторов. И его стиль можно сравнить с стилем легендарного серба Новака Джоковича, который, к сожалению, для болельщиков в полуфинале выбыл из-за травмы, проиграв первый Александра Зверева. Кстати, очень неприятно было слышать, как многие болельщики, они освистали Новака, который выиграл 10 турниров в Australian Open. Это было очень неприятно, некрасиво смотреть. Понятно, что люди хотят видеть, они хотят иметь хлеба и зрелищ. Хлеб, конечно, был, но зрелищ было немножко прервано. Но интересно, что Новак уже после турнира, его врачи на интернете показали скан его травмы. То есть это не было какой-то фейковская травма. Это была серьезная проблема. Говоря о Синере, он живет в небольшой квартире в Монако, и он сказал, что попросит, чтобы трофея за победу в Australian Open, его родители следили за ним. Кстати, за свою карьеру Янник Синер, которому всего 23, он заработал 40 миллионов американских долларов. Говоря о первых трех теннисистах, которые заработали на теннисе большие деньги, Новак Джокович, 37 лет, надеюсь, он вернется еще, залечит свою травму, через пару месяцев вернется в бой. Он 186 миллионов долларов американских. Рафаэль Надал 134, Роджер Федерер 130. Думаю, что Синер рано или поздно постарается подойти к этому клубу великих теннисистов. Говоря об Australian Open турнире, это, пожалуй, лучший турнир в мире тенниса. Это не просто утверждение, это говорили многие болельщики. Я разговаривал с многими людьми на турнире и встретил интересную такую семью из Нью-Саус-Уэльса, Нового Южного Уэльса. Они фанатики Новака Джоковича и стараются посещать многие турниры с его участием. Так, например, за финал они заплатили за билеты по 6 тысяч долларов. Это, кажется, огромные деньги. Это так и есть. Но, например, если вы хотите посмотреть матчи в Уимблдоне, в Англии, вы не можете купить так просто билеты. Вы должны участвовать в лотерее. И если вам повезет, вы сможете купить билеты по довольно дорогим ценам. Говоря о женском финале, в женском финале произошла сенсация. Первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open Арина Сабаленко из Беларуси, она проиграла 29-летней Мэдисон Кис из Соединенных Штатов. Мэдисон, которой исполняется 30 лет вот на днях, выиграл свой первый Grand Slam турнир, победив 6-3, 2-6, 7-5. И это, несомненно, ей помог ее муж. Она недавно вышла замуж, несколько месяцев назад. Ее муж является ее тренером. Вот вам еще одно продолжение любовных историй Australian Open. Говоря о наших австралийских теннисистках и теннисистах, в микс-дабл, в турнире микс-дабл, женщина против мужчина, играет против женщины против мужчины, 2-2. В финале встретились наши австралийские теннисисты, теннисистки, то есть мы заняли первое и второе место в микс-дабл. Конечно, много можно говорить об Australian Open, огромное количество интересных фактов, но, как говорится, теннисный турнир окончен. Мир тенниса будет следить за новыми боями. Вот будет матч Кубка Дэвиса, где Австралия будет принимать участие. Но понятно, что календарь очень так плотный. Теннисный следующий Grand Slam турнир будет проходить в Париже на кортах Ролан-Гаррос. Ну, а мы будем следить, болеть за любимых теннисистов. И еще раз хочу сказать, что мы в Австралии, как говорится, спорт, мы очень счастливы, что мы можем смотреть, как говорится, вблизи теннисистов, и можем купить билеты, смотреть. Не только Australian Open был турниром теннисным, это, так сказать, было World of Entertainment. Многие знаменитости со всего мира прибыли на финалы, на полуфиналы. Например, Джеки Чен прибыл, легенда кинематографа. Много разных актеров, актрис, популярных и знаменитых, и только которые хотят стать знаменитыми. Ну и, конечно, политики всегда участвуют в такой теннисно-гламурной тусовке. То есть людям нужно хлеба и зрелищ, и, безусловно, за последние 15 дней они не только хлеб и зрелище получили. Вот так вкратце можно сказать о конце Australian Open.
Спасибо огромное, Леонид. Я напомню, что это был наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер. Спасибо за освещение этого турнира на протяжении последних 15 дней. Ждем следующего года.
Да, большое спасибо за пропаганду тенниса на русской службе СБС. Спасибо.
Спасибо. Ну что ж, а мы идем дальше. 27 января – это Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН. Время вспомнить 6 миллионов жертв Холокоста и миллионы других жертв нацистских преследований. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выделении 6 миллионов 400 тысяч долларов на создание национального образовательного центра о Холокосте в Канберре и модернизацию центра в Западной Австралии, где проходят школьные занятия. Объявление приурочено к 80-й годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, где нацисты убили 1 миллион 100 тысяч человек, большинство из которых были евреями. Всего нацистский режим уничтожил 6 миллионов европейских евреев и как минимум 5 миллионов военнопленных. «Мы никогда не должны забывать о зверствах Холокоста», – заявил Альбанезе в своем заявлении. «Центр будет служить для просвещения наших молодых австралийцев об ужасах Холокоста и учить их с раннего возраста, что таким предрассудкам, ненависти и насилию нет места здесь, ни сейчас, ни когда-либо». Правительство ожидает, что 165 тысяч школьников в год будут посещать новый центр, который будет построен в партнерстве с еврейской общиной австралийской столичной территории. Правительство подтвердило ранее данное обещание оппозиции выделить 2 миллиона долларов на поддержку Института Холокоста Западной Австралии, который занимается общественным образованием о Холокосте и нападении Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Лидер оппозиции Питер Даттон планировал посетить институт в понедельник. Альбанезе также поклялся, что Австралия будет использовать всю силу закона для борьбы с антисемитизмом по всей стране. Он, антисемитизм, находится в отвратительном противоречии со всем, чем мы являемся как нация, и со всем, что мы построили вместе на протяжении жизни поколений, сказал он. 6 миллионов евреев были убиты во время Холокоста нацистским немецким режимом. За последние месяцы в Австралии были подожжены автомобили, сожжена синагога. На зданиях и автомобилях появлялись антисемитские оскорбления в результате нападений, которые усилились с декабря. В прошлый вторник детский сад в Сиднее был значительно поврежден в результате поджога и нанесения граффити. Власти полагают, что за серией антисемитских нападений могут стоять наемные преступники. Полиция расследует возможность финансирования нападений на еврейские общины из-за рубежа. Евреи-австралийцы являются неотъемлемой частью истории Австралии и еще большего будущего, которое находится в пределах нашей досягаемости, сказал премьер-министр. Австралия с гордостью приветствовала так много выживших после ужасов Холокоста, предлагая убежище и надежду. «Мы приняли еврейскую общину тогда, и мы принимаем вас сейчас», — добавил он. Министр иностранных дел Пенни Вонг и генеральный прокурор Марк Дрейфус отправились в Польшу, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной освобождению Освенцима, которая состоится рано утром во вторник по австралийскому времени. Король Карл также посетит церемонию. Около 1 миллиона 100 тысяч человек были убиты в концентрационном лагере до его освобождения 27 января 1945 года. Чуть больше года назад у SBS Russian выходило интервью Леры Швец с актрисой из Сиднея Ольгой Ольшанской, в котором она, в частности, рассказывала о своем участии в короткометражке «Саша's Game» или «Игра Саши». Действие фильма происходит в годы Второй мировой войны. Еврейская мать и сын оказываются в бегах. Мать-одиночка Лариса разрабатывает план, чтобы раздобыть фальшивые документы и принять новые личности для них обоих. Ее дерзкий план требует глубокой и сложной трансформации от ее сына Саши. Он должен замаскироваться под девочку. Приняв личность Салы, девочка-подростка, Саша должна пройти сложный путь двойной жизни в важный период роста и самопознания. Адаптированный по книге Аниты Сельцер «Я Саша», основанный на мемуарах ее отца и бабушки о переживаниях во время Второй мировой войны, этот фильм рассказывает об их выживании.
Проект был малобюджетным. Фильм называется «Саша's Game» – «Игра Саши». Он выстроен на основе книги «I am Саша», «Я Саша». И написана она, женщина, ее зовут Анита Зелцер. И это автобиографичная книга про ее бабушку и про ее папу. Опять же, долгая история, но когда я прочитала сценарий, я поняла, что я, в принципе, вижу свою бабушку. И когда я пошла на кастинг, мы играли сценку именно с мальчиком, который потом получил роль моего сына. Когда, не буду, опять же, спойлеров давать, но вариант был, что ему надо переодеться в девочку, мальчику 12 лет, он говорит, я не буду девочкой, мама, ты меня не можешь заставить. И мама с ним разговаривает на эту тему, что нет, ты будешь девочкой, потому что от этого зависит твоя жизнь и наша жизнь. И когда я делала, подготавливалась к этому кастингу, я знала, что все австралийцы, это будет, знаешь, вот gentle parenting. Ты должен понимать, посмотреть, что происходит в мире, ласково.
А ты включила
и советскую
бабушку.
А я
бабушку.
Включила советскую бабушку, маму. И это, мне даже играть, в принципе, не надо было особо. И самый большой плюс для мне был, после того, как мне дали роль, мне сказали, что когда они попросили автора книги посмотреть все пробы, какие у них были, и она сказала, это моя бабушка.
Вот это.
Это моя бабушка. У меня прямо вот писательница пообещала своей бабушке на смертном ложе. У бабушки были дневники, которые она отдала своей внучке, которая уже тогда начинала быть писательницей, и сказала, я бы хотела, чтобы ты прочитала, если тебе понравится эта история, как для нашей семьи поставить это, что ты хочешь, написать книгу об этом. У нее ушло 20 лет, чтобы собраться силами, и для нее это был очень большой шаг вперед. Когда она прочитала дневники и поняла, что происходило, у нее еще тогда папа был живой, она с ним поговорила, и просто не хватило моральных сил в книгу это вписать. Когда папа ушел из жизни, у нее вот это висело на сердце, что она пообещала бабушке, не сделала, и она написала книгу. И потом она говорит, у меня осталось, что вот не доделала я, не дала этому эта история. Эта история должна быть известна, и кто-то должен о ней знать. И она, Лекси, это наш директор, ко-продюсер и ко-райтер, молодая девушка, очень талантливая. Вот у них это все началось с обсуждения этой истории. Когда уже актеры пришли на историю, мы поняли, что это очень-очень интересная история. Но опять же, в короткометражке ты не можешь рассказать все нюансы этой истории. То есть им пришлось поработать, чтобы сжать всю историю. То есть будут какие-то прыжки из будущего в прошлое и так далее, чтобы показать, что могли сделать. Они надеются найти инвесторов, чтобы из этой короткометражки потом сделать полный фильм.
Полнометражный фильм.
Да. Но вот еврейский фестиваль кинофильмов заинтересовался, и они предложили, то есть обычно они не играют короткометражки, и они предложили Лекси, что они хотели бы дать нам шанс показать этот фильм, потому что оно того стоит.
Небольшой спойлер. Да. Почему конкретно в той семье пришлось сделать такой выбор, что ему надо было быть девочкой?
Уже было понятно, что происходит, и были погромы, и люди... А очень часто, и это факт жизни, что нацисты, если они кого-то останавливали на улице, они требовали мужчинам снять штаны, потому как сразу было понятно, что ты еврей. Они не выглядели как евреи, и это их спасало какое-то время. Но она боялась, что как только их где-то вот поймают и что-то спросят, всем станет понятно. И чтобы спасти своего ребенка, она нашла паспорта мамы и дочки. И она в тот момент поняла, что ему надо представиться девочкой, потому как под платье никто не будет залазить, проверять. Но он должен быть настолько быть похож на
Понятно.
Девочку, чтобы вопросов не было никаких.
И получается, и это... вот бабушка вот этой вот писательницы, это вот эта мама,
да.
А отец этой писательницы, это вот этот тот самый мальчик.
Мальчик. Да.
И они в итоге, извини, они в Австралии потом оказались.
Они эмигрировали после войны, то есть они выжили, они вот именно так они спасли себя, и после войны они эмигрировали в Мельбурн, в Австралию, и вот он потом женился, и у него родилась дочка, которая теперь вот написала эту книгу.
Это был отрывок из интервью Леры Швец с актрисой Ольгой Ольшанской. Вышло оно в ноябре 2023 года. Ну а в прошлом году фильм получил несколько наград австралийского кинофестиваля AFIN, All Inclusive Film International Network. Ольга Ольшанская была удостоена награды за лучшую роль второго плана, а также фильм победил в номинациях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший режиссер». Фильм, я напомню, называется «I am Sasha». Я Саша.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я работаю для вас из студии в Мельбурне. На часах в моей мельбурнской студии 12:52, плавно переходящие в 53. Новость пришла вот такая из Нового Южного Уэльса. Полиция Нового Южного Уэльса расследует повреждение памятника в Сиднее, посвященного офицерам, погибшим при исполнении. Вандалы значительно повредили стену памяти полиции в ранние часы субботы. Полиция просит всех, у кого есть информация или видеозаписи инцидента, сообщить об этом. Городской совет Сиднея помогает полиции в ремонте памятника. Стена является частью домена рядом с королевским ботаническим садом. Так что, если вдруг кто-то из вас видел, что там произошло, сообщите об этом в полицию. Но мы идем дальше. В разгар одного из самых жарких австралийских лет за всю историю наблюдений эксперты утверждают, что жара усугубляет социальное расслоение в стране. Об этом новый выпуск рубрики SBS Examines, который для русской службы SBS адаптировала Лера Швец.
Лето в этом году – одно из самых жарких за всю историю наблюдений в Австралии. Но для одних оно жарче, чем для других. Здесь нет зеленых насаждений. Это ужасно. Я чувствую себя так, будто нахожусь на поверхности солнца. Это просто безумие. В районе Пенрит в западном Сиднее 42 градуса жары. Местные жители говорят, что температура просто невыносимая. Это чертовски жарко. В Пенрите так жарко, это невообразимо. Я ходил вокруг и спрашивал, почему этот район просто не построили сразу на поверхности солнца. На другой стороне города, в Бандай, сегодня 32 градуса. Эксперты говорят, что западный Сидней является примером городского острова тепла. Проблема, ощущаемая по всему миру, когда некоторые части города становятся намного жарче, чем другие.
В случае Сиднея восточная сторона выигрывает от морского бриза, который служит естественным кондиционером, регулирующим общую температуру региона. И не только океан охлаждает восток Сиднея. Часто можно увидеть, что в тех районах доступно гораздо больше ресурсов для снижения температуры за счет озелененных общественных пространств. Почетный профессор Найджел Таппер из университета Монаша утверждает, что растительность играет важную роль в регуляции температуры. В случае Сиднея некоторые из самых жарких районов находятся на западе, где относительно мало растительности. Поскольку цены на недвижимость растут вместе со стоимостью жизни, люди устремляются в западные районы в поисках более дешевых вариантов жилья. Ассоциированный профессор Питер Крэнк – городской географ из университета Ватерлу в Канаде. Он говорит, что городское развитие еще больше усиливает эффект городского острова тепла. Основной причиной этого является то, что мы заменяем естественные поверхности такими вещами, как асфальт и бетон, стекло и металл, которые удерживают тепло. По сути, это означает, что воздух не может выходить в более широкую атмосферу. Этот житель Пенрита согласен. Причина, по которой в Пенрите так жарко, в том, что там строили, строили и строили. Там нет зеленых насаждений, и поэтому у нас такая жара. Это ужасно. Неги Назариан, старший преподаватель в UNSW Built Environment. Она также обеспокоена влиянием жары на более разнообразные сообщества города. Также потенциально больше людей живут в домохозяйствах или в среде, где проектирование зданий плохо проработано. К примеру, то, какие материалы используются – черные крыши и синтетический газон. Это также может быть усугублено их социально-экономическими аспектами, когда они не могут позволить себе включать кондиционер на продолжительное время. Мы все чувствуем жару, но эксперты говорят, что наиболее уязвимыми являются пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди с существующими проблемами со здоровьем, включая психическое. Крент говорит, что это также сильнее ударяет по людям, испытывающим финансовые трудности. Чем богаче человек или чем зеленее его район, чем больше у вас денег, тем проще вам включить кондиционер. Вы также можете просто выбраться из города и отправиться в более прохладное место, потому что в вашем распоряжении больше средств. Жара – самая большая причина смерти среди всех бедствий в Австралии. Каждый год погибает 3000 человек. Доктор Лай Хэн Фунг, врач скорой помощи, говорит, что жара представляет серьезную опасность для здоровья. Люди думают, что лето в Австралии, да, жаркое, и СМИ показывают при этом картинку с пляжа Бондай. Жара, женщина в бикини на пляже. Но это не совсем верное изображение того, насколько серьезна ситуация. Доктор Лай Хэн говорит, что более безопасное жилье и лучшее городское планирование могут снизить многие риски. Но она также добавляет, что это сложно. Вы должны исправить все одновременно. Самое главное, что нужно изменить, это сосредоточиться на сообществе, потому что именно оно пострадает. Нам нужно поговорить с людьми и узнать, что им нужно для безопасности. При большем просвещении в сообществе люди поймут, что это на самом деле проблема, которая может их убить или сделать их очень больными. Мы не можем продолжать вести дела как обычно. Это нужно переосмыслить. Материал Джеймса Эллиота команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера. Ну и здесь я, конечно, должна сделать небольшую сноску, что сюжет этот был записан не сегодня, поэтому прогноз погоды и температуры, которые в нем упоминаются, не соответствуют сегодняшнему дню. А что же сегодня? Два штата находятся в состоянии повышенной готовности к неконтролируемым лесным пожарам, а для большей части Австралии выпущены предупреждения о сильной жаре. Температура может превысить 40 градусов. Прогнозируется экстремальная пожарная опасность для западной и центральной Виктории, большей части восточной части Южной Австралии, что приводит к полному запрету на разведение огня в зонах повышенного риска. Вспышка очень жаркой и ветреной погоды сменится поздним похолоданием с большим ветром, что также вызывает страх перед пожарами, сказал старший метеоролог Бюро метеорологии Дин Нарамор. По его словам, если пожары начнутся сегодня, скорее всего, они будут неконтролируемыми и неудержимыми. Поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями от служб экстренного реагирования. И если вы куда-то планируете сегодня поехать за город в буш, посмотрите, какой прогноз именно в этих регионах. Ну что ж, для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Оксана Ситчук. В следующий раз услышимся в четверг, как обычно, в 12 дня. Всего вам доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.